Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Ну что ж, давайте начнем. Мы в эфире. Меня зовут Лев Гулько. Это «Особое мнение». Журналист Николай Сванидзе, как всегда, на своем месте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Наконец-то я в эфире «Эхо Москвы».
Да, здравствуйте. А я наконец-то вышел из отпуска, это называется. Значит, ну что, давайте начнем. Давайте начнем вот с последней новости, с Никиты Белых, который ушел с поста лидера СПС, вышел из партии, там какие-то финансовые проблемы. Это с одной стороны, как говорят эксперты внутри партии. Опять же, и внутри партии, и, так сказать, по бокам партии.
И снаружи. Смысле,
со стороны и снаружи, да. Другие эксперты говорят, что нет, вот Никита Белых вышел, поскольку в партии есть раскол, и одни члены партии хотят идти своим путем, другие хотят объединиться с Демократической партией России, с Гражданской силой, чтобы стать таким вот кремлевским союзом правых. Вот такие вот два варианта. Но, тем не менее, произошло то, что произошло. Я бы хотел вас спросить ваше особое мнение. Вот выход, уход с поста лидера СПС, вообще, так сказать, СПС, ну вот непонятно, что будет дальше. Что это для истории?
Для истории пока что это ничего.
Нет, сегодня вот, истории, в смысле, не с большой буквы истории. Не с большой, а для, вот, для истории вот нашей,
что это может
нашей
означать?
Жизни, да, нашей жизни.
Знаете, ну, во-первых, я выражаю свое уважение действиям Никиты Белых. Он всегда производил на меня впечатление очень честного человека и честного политика, поэтому в данном случае он сделал, по-видимому, свой личный выбор, и выбор честный обратно же. Вот, нормально. Репутацию человек ни в коем случае не потерял. Это что касается лично Никиты Белых. Что касается партии СПС, то возможны два варианта. Может быть, она вообще прекратит свое существование и никогда более, но через какую-то паузу мы перестанем о ней слышать и больше никогда о ней не услышим. Вот. А может быть, она вольется в общее некое объединение, которое пока что ничего, конечно, такого особо острого и интересного не обещает. Но вот ведь в чем проблема-то, понимаете, какая штука? Сейчас можно долго говорить о том, что вот сохранять свою самость, непримиримость, целостность, и вот, но это как девушки, понимаете, можно, конечно, долго беречь свою честь, но в какой-то момент все-таки настает пора, когда либо ты ее теряешь, либо ни любви, ни детей, ничего у тебя собственного в жизни-то не будет. Вот здесь та же история. Вот что мы имеем в данном случае в лице непримиримой оппозиции нашей? Ни черта мы с ней не имеем. Мы с ней имеем нулевые рейтинги популярности, нулевые. При этом жалкие попытки разговаривать жестко с Кремлем, но разговаривать мягко с каким-то полуфашистским отребьем и с ними почему-то договариваться, что тоже не приносит ровно никаких очковых дивидендов, абсолютно ничего, а репутационные потери приносят. Вот возможный, как я понимаю, союз с кремлевскими политологами, или кто там это дело организует, он, на мой взгляд, может быть, это единственный путь к спасению российского демократического движения, потому что денег нет. Я верю, что денег нет. Откуда они возьмутся? Сейчас ни один бизнесмен в здравом уме и твердой памяти, а бизнесмен всегда думает прежде всего о своем бизнесе, о своих деньгах, не станет при всех своих политических симпатиях субсидировать демократов, не получив отмашки от Кремля. А он ее не получит. Ни один теленачальник не пригласит лидеров непримиримой оппозиции к себе на эфир без отмашки Кремля. А он ее не получит. Значит, соответственно, нулевые рейтинги останутся нулевыми. Вот я считаю, что если попытка объединиться, что там, три партии с ничтожной популярностью объединяются, это ерунда. Вопрос не в объединении, это никаких само по себе выигрышей не даст, а выигрыши даст кремлевская лояльность. Не будем забывать о том, что все революции в России и все демократические движения в России начинались с разрешения сверху. И самое крупное из бескровных и удачных российских революций, а именно революция конца 80-х, начала 90-х годов, связанная с огромным подъемом демократического движения, появлением России как независимого государства, приходом к власти лидера демократической оппозиции по имени Борис Николаевич Ельцин, это все было сверху. А снизу не было бы ничего вообще. И сейчас ничего не будет. Это факт. Мы можем по этому поводу рыдать. Мы можем, я повторяю, сохранять полную независимость, сидеть у себя на кухне, курить бамбук, давать интервью исключительно на английском языке, английским средствам и американской массовой информации, которую ни один российский избиратель не поймет. Ну и что дальше?
То есть пойти на некий компромисс, грубо говоря, да?
Да.
Так, пойти на некий компромисс, сохранить демократическое движение. Таким образом.
Сохранить и, возможно, его развить, опираясь на те силы в Кремле, в котором, как известно, много башен, на те силы в Кремле, которые готовы из чисто прагматических побуждений, может быть, не имея никакого либерального мировоззрения, вот, но из чисто прагматических побуждений, понимая, что на одной единой России далеко не уедешь, они готовы развивать альтернативные демократические политические потоки. Вот если опираться на это, и будут давать бабки, и будут давать эфир, и можно будет таким образом оказывать какое-то влияние на избирателя, можно будет ходить, в том числе и в эфир вашей уважаемой радиостанции, вы тоже не только непримиримых оппозиционеров к себе приглашаете, иначе
мы
тоже,
всех приглашаем.
Вот, иначе бы тоже долго бы не протянули, наверное. Вот, то, понимаете, вот это, я считаю, прагматически это верно. И ставить этот выбор под сомнение, плеваться в сторону и морщиться, я считаю, что сейчас не время. Может, из этого ничего и не выйдет, может быть. Но ведь пока что-то точно ничего не выходит.
Ну, вот видите, вот есть разные, сейчас сразу отклики пошли, Митёк, говорит, вас, так сказать, отвечает вам. Хотите сказать, что ни чести, ни совести в России уже не осталось? Ну, вот видите, как одни понимают, что...
Ой, а почему честь? А почему, да. с Лимоновым общаться и с разной сволочью, которую я могу даже назвать по фамилии, но не хочется, это наличие чести и совести. Идти на эфир федерального телеканала, который разрешат идти в этом случае, и разговаривать с избирателем, со своим, объяснять ему, что такое хорошо, что такое плохо, что такое российский либерализм, это отсутствие чести и совести. Но я говорю, давайте эту честь и совесть, так сказать, лелеять всячески и сидеть у себя дома.
Ну вот, понятно.
В своем понимании, я повторяю, честь и совесть. Да.
Да, вот тут заговорили о приспособленцах, называя конкретные какие-то имена. А, Николай Карлович, неужели вы думаете, что за деньги Кремля можно создать оппозиционную партию? Александр, не пудрите мозги людям, еще пару марионеток в коробочку.
Дело в том, только за деньги Кремля ничего невозможно создать. Но для того, чтобы что-то создать, нужно разговаривать с массовым избирателем. Сейчас возможности такого разговора нет. Даже если она есть, у нынешней непримиримой оппозиции нет ни одного внятного лозунга, который был бы понятен и который был бы популярен в народе. Вот если эти лозунги появятся, если появится возможность эти лозунги вбросить в массы, пока что абсолютно холодные к демократии, тогда может что-то и получиться.
Угу. Николай Сванидзе, особое мнение. На самом деле, действительно, продолжим тему, может быть, вот чем. Пермские депутаты, это тоже сегодняшняя новость, предлагают отменить избирательный залог на выборы в Госдуму. Ну, вообще снять этот залог. С этой инициативой они решили обратиться в Нижнюю палату парламента. По их мнению, сам институт залога искажает понятие демократии. При наличии денег любой может создать партию и заниматься политической игрой. Как отмечает Интерфакс, я цитирую, в минувший четверг члены фракции СПС в Пермском парламенте пытались заблокировать инициативу. Они убеждены, что она абсолютно антидемократична, так как будет отсекать от участия в выборах любые партии, кроме представленных в парламенте. Что вы думаете по этому поводу?
Я не понимаю, то есть какую инициативу заблокировать?
Вот отменить избирательный залог.
Нет, на самом деле, как я понимаю, как раз идеей отменить избирательный залог выступили
нет.
люди, которые стремятся к развитию демократии.
Нет,
или я неправильно
понимаю? Нет, неправильно понимаете. Потому что тогда, как считают некоторые, я так понимаю, эксперты, для участия в выборах могут принять участие только те партии, которые набирают определенное количество членов, понимаете, да? Или там, так сказать, вот рейтинг у них определенный. А так, как вы сказали, что вот у тех партии, которые не сильно популярны, нулевой рейтинг, да и денег нет, и членов нет, значит, и в выборах они не будут участвовать. Так они могли денег набрать у кого-нибудь, внести избирательный залог. А теперь и это у них отнимают.
Так предлагается хотят что?
Отменить избирательный залог.
Ничего не понимаю, абсолютно.
Ну, смотрите, еще раз. Значит, некоторые партии, у которых нету множества членов, насколько я понимаю, да, по закону, они просто вносят залог, и тем самым принимают участие в выборах за деньги. Кто-то им дал денег.
Да.
Теперь эти партии, которые хотели бы пойти, но у них нет членов, и денег не будет. А эти партии могут быть демократические, там какие-то оппозиционные, еще какие-то.
Вот что интересно, понимаете, вот получается, что сейчас...
Это я так цитирую экспертов, понимаете?
Значит, что сейчас наша система-то просто офигительно демократическая.
Ну, и я же...
Вот просто
что
и...
тут пишут?
Просто ее защищают люди, что просто... Кто-то стремится нанести удар по нашей демократии.
Ну, как вы к этому относитесь?
Ну, не внедрился пока. Вот вашего объяснения мне показалось недостаточным. Я боюсь сейчас высказывать свое мнение, потому что оно будет недостаточно аргументированным.
Хорошо. Тогда давайте отвлечемся ненадолго от этих наших баталий. И просто вопрос, который я не могу не задать, их очень много, его этого вопроса много, во множестве. Люди спрашивают вас. Если вы слышали особое мнение с Юрием Шевчуком у нас, да? Вот ваше отношение к этому особому мнению, к Юрию Шевчуку?
Знаете, я и слышал...
Последним его словам.
Я и слышал особое... А какие были последние именно слова?
Нет. Вот я о том...
Я слышал и особое мнение с Юрием Шевчуком, и я ходил на его концерт.
И концерт, да.
Собственно, я ходил на его концерт в Олимпийском под названием «Не стреляй».
Да.
И просто я рад, что есть такой вопрос. И очень
вопрос
хорошо,
такого,
если,
такого
очень хорошо, если
много.
Их много.
Да.
Я сразу скажу, что я глубоко уважаю Юрия Шевчука. Юрий Шевчук – человек, помимо того, что он очень талантливый, он еще очень искренний. Он абсолютно не конъюнктурный человек и внутренне свободный. И я был на его концерте, помимо того, что это очень сильное впечатление, чисто культурное и эмоциональное, там просто была хорошая музыка. И, по-моему, кстати, музыка у него, вот чисто музыкальная составляющая его творчества, она идет вверх. Он миротворец настоящий, он призывает к миру. Вот этот его концерт «Не стреляй», Он по сути соответствовал своему
пацифист,
названию.
Пацифист, я бы сказал, вообще, в принципе, пацифист.
Он пацифист, но это слово неплохое. Ну, мне нравятся пацифисты. Причем пацифист – это не значит, что если его бьют по физиономии, то он не ответит.
Не-не, он
просто
как
он никогда ответит, не. Да.
Да,
он просто не ударит первым. Вот. В этом смысле пацифист – это очень хорошее слово. И молодец Юрий Шевчук. Вы знаете, что он сделал на концерте? Он пригласил туда группу, об этом уже писали, группу «Аристон», осетинскую, очень хорошую музыкальную, такой этнографический ансамбль, очень красивую. И он пригласил туда грузинскую певицу Нино Катамадзе. Она безумно великолепная певица.
У нее классный голос.
Да, потрясающий. Как она нервничала. Она безумно нервничала. Она пела на таком надрыве, на таком нерве. И понятно, почему она нервничала. В этой ситуации 25-миллионная аудитория, стадион, бурлящая. И вот она выходит, грузинка, поет на грузинском. Она не знала, как ее встретить.
Как отреагирует,
и у ее барабанщика погиб брат только что. Он не хотел приезжать. Шевчук уговаривал. Он уговаривал осетин. Они вышли на сцену. И надо сказать, что сначала встреча была такая, я бы сказал, настороженная, ее встреча со стороны аудитории. Была несколько настороженная, но эксцессов никаких негативных не было. И были аплодисменты, и были просьбы спеть еще. Он был готов. Я чувствую, что он нервничал, по-моему, не меньше, чем Нино Катамадзе, я имею в виду Шевчука. Потому что он был готов выброситься на сцену и как-то пытаться контролировать ситуацию, но это не понадобилось. Вот я считаю, что то, что он делает, это великое дело. Независимо от его там каких-то политических взглядов. Любит он Путина, Медведева, не любит он Путина, Медведева. Он, как, Путина, Медведева. Он хорош как раз тем, что он, повторяю еще раз, внутренне свободный человек. И он делает то, что должен делать гражданин страны. Молодец.
Скажите, пожалуйста, тогда в связи с этим вот вопрос, который, в общем, давно мучает не только меня, но, наверное, многих людей тоже. А такие люди, они могут быть во власти? Они должны идти во власть? Или они должны делать свое дело?
Я думаю, нет.
Или вот это к нашему первому компромиссам, там, каким-то делам?
Что касается
делам.
Шевчука, я с трудом его представляю во власти. И не потому, что он не склонен. Хотя, может быть, и потому, что он не склонен. Он действительно бескомпромиссный, по-моему, человек. Я его очень давно знаю. Он человек бескомпромиссный, реально. А политика все-таки это во многом искусство компромисса. Он не политик. Ему в политике было бы сложно. Это просто не его. Человек должен заниматься тем, к чему у него лежит душа, к чему у него есть талант. Его талант, вот он его реализует. Мы знаем как. А что, зачем ему идти в политику?
Не надо. Просто к нему прислушиваются.
К нему прислушиваются.
А вот к политическим партиям, судя по ВЦИОМу...
Но к нему прислушиваются как к певцу. И пусть прислушиваются
и
к нему.
Как к его мнению, к его особому,
да.
Я бы сказал.
Да, да, да. И слава богу, что к нему прислушиваются. Да.
Масса людей. Сколько очень там хорошо. Было народу?
Я говорю, 1025.
1025. И да. люди были вот...
Люди какие? Были разного возраста, потому что у него разброс возрастной среди его аудитории большой. То есть там были люди с сединой, там, как я, да? Потому что мы с ним там плюс-минус ровесники. Была молодежь. Была молодежь, поэтому много разных людей. И социальный разброс большой. Но просто видно, что человек правду поет и говорит, когда это видно, и не боится. А когда это видно, то верит.
Вот верит. А кому-то... Ну, смотрите, вот сегодняшние...
Ну, не надо путь.
Сегодняшние ВЦИОМовские данные, да? Партиями не интересуются больше половины россиян. Там 50, не помню сейчас цифры, да? Ну, не волнует их партия. Считают, что партия вообще ни на что не... Ни одна партия ни на что не влияет. Ну, и наплевать на эти партии. Вот Шевчук это да.
Ну, хорошо, что Шевчук это да.
Да.
Хорошо, что в Шевчук
это
да.
А чего эти игры все вот эти вот...
Нет, ну, слушайте...
Как они чего не могут решать?
Нет, там... нет, ну, хорошо, теперь отменять политику вообще, оставить только рок-группы.
Да я поэтому спросил, должен Шевчук туда идти, чтобы как-то это...
Повторяю еще раз, нет, не должен. Если он пойдет в политику, к политике у него душа не лежит, таланта у него к политике, я думаю, нет. Ну и что он там будет делать?
Тогда как сделать эти...
Он хорош на своем месте, потому что он чувство доброй лирой пробуждает, реально.
Это я понимаю, тогда как сделать вот этих ребят, которые там в этих партиях, чтобы они как-то пробуждали что-то? Ну не пробуждают же ничего.
Ну не пробуждают, ну что теперь делать? Ну не все же, не все так талантливы к политике, как Юрий Шевчук талантлив в музыке.
Ну они же будут решать наши с вами проблемы. Ну, а не Шевчук.
Те, о которых сейчас шла речь в обозримом будущем,
ну, вряд ли. Тут спрашивают, решать. А если придет к власти какой-нибудь, не дай бог. ДПНИ какой-нибудь.
Вот Шевчук на своем месте делает все, чтобы ДПНИ к власти не пришло. За что ему большое спасибо.
Кстати, между прочим, о ДПНИ еще одна тема сегодняшняя. ДПНИ начала подготовку к русскому маршу. Он пройдет без символики и на окраине, причем по всей, так сказать, России. Насколько я понимаю, русские националисты начали подготовку к получившему за последние годы скандальную репутацию русскому маршу. А в этом году, 4 ноября, массовые шествия пройдут по всех федеральных округах РФ, в каждом из которых примут участие не менее 500 человек. В Москве у нас с вами на марш ожидают порядка 5000 активистов. ДПНИ, РОНС, НСД, Славянский союз. Небезызвестно, у него аббревиатура СС, дорогие друзья, так что сами понимаете, и другие организации. Акция пройдет под лозунгом «Вернем Россию русским». И вот они сейчас начинают обижаться на то, что им не то дали, не там дали, это не разрешают, а мы хотим в центре, а нам не разрешают. Чего с ними вообще разговаривать? Надо с ними разговаривать?
Ну,
вот с этими ребятами.
Я бы им ни черта бы не разрешал вообще.
Вот с этими ребятами.
Я бы с ними.
С одной стороны. С другой стороны.
Меня радует то, что количество здесь заявленных на этот марш значительно меньше, чем количество людей, которые были на концерте Шевчука.
Ну, это да, это правда.
Это радует. Я бы им ничего не разрешал. Они абсолютно деструктивны, опасны для страны. Ничего, тут на это моих демократических убеждений не хватает, либеральных. Я бы им ничего не разрешил.
Но тем не менее, как-то. Ну, тогда они что-то будут делать подпольно, как говорят. Как говорят некоторые.
Вы знаете, много они подпольно не наделают. Потому я считаю, что партии с такими лозунгами реально нужно запрещать. Нужно к этому относиться жестко, нужно к этому относиться резко. Вот чего нет, кстати, абсолютно нет. Вот писали несколько месяцев назад, делали запрос по итогам его разговоров здесь у вас и его интервью Проханову в газете «Завтра». Делали мы запрос, три руководителя комиссии общественной палаты, по поводу господина Квачко, что это призывы к экстремизму. Получен ответ от там, некоего следователя ФСБ. Нет, ребят, никаких призывов к экстремизму нет. Да почитайте текст в газете «Завтра». Это чистый экстремизм. Просто чистый. Нет, нет, нет.
А что нянькаются тогда?
А я не знаю, что нянькаются.
И с этими что нянькаются?
А я не знаю, что нянькаются. Кто-то боится, кто-то сочувствует им, разделяет их взгляды, а кто-то не понимает и считает, что ерунда какая, детские шалости. Особенно, когда это касается там, молодых совсем людей, типа скинхедов. Я тут читал какой-то публикации, когда осуждали сейчас этих юных подонков, которые там...
Ну да, да, в том числе якутского шахматиста.
Да-да-да, убили этого человека, Николаева. Шахматиста. Вот. И когда их осудили, мягко очень осудили, я вам доложу. Очень да, мягко от осудили. Трех, там, кого-то условно. Вот. Их родители там ловили журналистов, или там, не знаю, кого они там ловили, и говорили, а разве вы малолетками не были? Что же вы так жестоко?
Только
да, мы были малолетками.
Только мы не скидывали руки в крики.
Совершенно верно. Играли, только мы, когда это, были мы малолетками, мы не убивали якутских шахматистов.
Да.
Вот в чем разница. И это эти родители виноваты, которые задают эти идиотские вопросы. Это их вина. Пусть они посмотрят в зеркало и сами себе зададут эти вопросы.
Согласен,
как они воспитывали этих детей? Кто они сами?
Правда, все это, опять же, вспоминая события последней недели, сваливают почему-то отчасти на канал «Дважды два».
Который, причем здесь канал «Дважды два» с его мультиками.
Который говорят, что он экстремистский, он порнографический, еще какой-то, а на смену, ну, слава богу, он остался, слава богу.
Нет, не надо да? путать известно что с пальцем, понимаете?
Это понятно, я просто, так сказать, я же иронизирую, вы же понимаете, да?
Причем здесь мультики. Канал «Дважды два» не призывает убивать якутских шахматистов.
Совсем
и таджикских девочек.
Хотя некоторые считают, что вот он есть, как есть экстремистский канал, так
ну,
и есть.
Ну, мнения разные на этот счет. Я знаю у многих уважаемых своих коллег по общественной палате, в частности, представителей разных конфессий, которые считают, что этот канал позволяет себе вещи, которые не должен себе позволять.
Да.
Это их личное мнение. Но эти же люди, при этом в том, что касается отношения, там, скажем, условно, к ДПНИ, здесь мы с ними едины.
Николай Сванидзе, особое мнение, перерыв на несколько минут, возвращение наше с Николаем Сванидзе, продолжение разговора.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Ну что ж, продолжаем наше особое мнение, журналист Николай Сванидзе. Вот в новостях мы с вами только что слышали, что господин Митрохин, яблочник, сказал, что после ухода Белых вопрос о коалиции закрыт.
Какой коалиции? О коалиции СПС-Яблоко. Знаете, это жутко закрыт. Смешно. Я ничего не имею против господина Митрохина, уважаемый человек, но то, что он сказал по данному поводу, просто меня забавляет. Можно подумать, что последние 15 лет, когда шел разговор об объединении СПС и Яблоко, это во что-нибудь вылилось. То есть этот вопрос был открыт, сколько я помню вообще, страну под названием Россия. И так он и остается открыт. А теперь он закрыт. Но какая жалость, ну надо же.
Но
какая жалость.
По крайней мере, закрыт.
Вот Яблоко – это та партия, которая никогда ни с кем не объединялась. Как она на сегодня выглядит? Что было в 90-е годы, когда режим был помягче, и у нее был какой-то избиратель? И вот до чего она доигралась своим открытым вопросом до сих пор. Кто теперь за них голосует? Открыт, закрыт. Вот я люблю, когда поучают.
Нас с вами, правда, тоже обвиняют в поучении. Еврейские евреи и грузинские евреи испражняют в эфир русофобию. Прям какое-то начало стихотворения такое.
Это стихотворение. А подписался, интересно?
Макс.
Нет? Макс. Вот пока Макс выражает свое мнение таким закрытым образом, хрен с ним, с Максом. Это его проблемы и его родителей. А вот, в принципе, если такие Максы объединяются в движение, то этих сволочей нужно давить. И чем жестче, тем лучше.
Это правда, я согласен с вами по полной программе. Это особое мнение наше с Николаем Николаевичем Сванидзе. Дальше, давайте пойдем дальше. Есть у нас такая штука, еще одна. Поскольку делегация ПАСЭ посещает сейчас и Грузию, и Южную Осетию, вот, так сказать, делает свои выводы. Короче говоря, ПАСЭ не нашла геноцида в Южной Осетии, к этому надо относиться достаточно осторожно, как считают они. Руководитель комиссии Люк ван ден Бранде заявил, что ни одна из сторон не сделала ничего, чтобы избежать конфликта. И он начался гораздо раньше, 7 августа. Призвал осторожнее использовать термин геноцид, полагая, что больше подходит понятие этническая чистка. Причем, по его словам, это касается не осетинского народа. Что касается, я немножко поцитирую еще, что касается этнической чистки, мы посетили грузинские, осетинские смешанные села, и потому, что мы там увидели, можем сказать, что имела место этническая чистка. Но с той точки зрения, что в этих селах нарушились основные права человека, заметил ван ден Бранде. Он отметил, что пока сделан только предварительный вывод, и сбор информации будет продолжен. Вот этническая чистка, я понимаю, что это все игра слов какая-то такая, этническая чистка, геноцид. Я бы хотел вас спросить, геноцид это что? Это по количеству, так сказать, убитых? Ну, а там, а если убито не, хорошо, не 1600, не 2000, а 150 человек?
Нет, ну, все-таки геноцид...
Я понимаю, что...
Геноцид — это попытка стопроцентного решения
какой-то проблемы,
вопроса об уничтожении той или иной нации.
Да.
Вот геноцид, Холокост — это геноцид.
Геноцид.
Армянский геноцид был в 15-м году страны турок. В данном случае это не геноцид, это действительно этнические чистки.
И... Этническая чистка – это вот что? Объясните, пожалуйста, ваше точку. Вот что такое
этническая
– это что?
В данном случае речь шла о подчинении жестоком, кровавом, преступном, но попытке подчинения одного народа другому. Не уничтожений, а подчинений. При этом не жалели действительно гражданское население, женщин и детей. Это преступление, просто слово другое должно применяться. И в данном случае надо сказать, что это преступление со стороны режима Саакашвили, несомненно, это для меня очевидно. Но, с другой стороны, не нужно забывать и о преступлениях, которые... я считаю, что о преступлениях, которые совершены и в отношении населения грузинских сел в Южной Осетии, потому что эти люди выселены. Там, насколько известно, имели случаи массовые факты мародерства. И эти люди не возвращены обратно. Не возвращены. И господин какой-то заявлял о том, что не видит возможности их возвращения и не хочет их возвращения. Если я его правильно
понял. Люди-то сами захотят возвращаться.
Вот понимаете, что? Люди в нынешних условиях не захотят возвращаться, потому что куда они вернутся? Они вернутся на пепелище и в условия, когда они вновь могут подвергнуться тому же, чему уже подверглись. А между тем эти грузинские по национальности крестьяне, которые жили в этих селах, они к Саакашвили имеют очень отдаленное отношение. Они в чем не виноваты. Они жили в Южной Осетии, мирно жили. Они ни в чем не виноваты.
Причем дружили, насколько я понимаю.
Да там полно смешанных браков.
Там просто вот...
И в Цинвале полно грузин, и в Тбилиси полно осетин. Это же два народа-то долго жили нормально. Вот. И поэтому я считаю, что это тоже проблема. Это тоже проблема, несомненно. Это проблема. Вот на самом деле... То, что касается позиции российского государства, на самом деле это вообще-то правильно говорилось на там, достаточно высоких и самых высоких уровнях. Другой вопрос, что, чтобы это то, что говорилось, чтобы дошло до самого низа. Что Россия не стоит на стороне какого-то народа в этническом его понимании. Там никто не стоит на стороне осетин против грузин или на стороне грузин против осетин. Когда имела место агрессия, нужно было защитить один народ. Но это не значит, что за счет другого.
Николай звонит за особое мнение. 363-3659, телефон прямого эфира. Пока вы думаете над вопросами, еще один вопрос. Вам как просто... Ну, я не могу его вам не задать. Денис, юрист из Эстонии. Как вы оцениваете последствия введения в школах новых учебников истории, положительно оценивающих фигуру Сталина? Можно ли ожидать продолжения дискуссии в обществе на эту тему? Или дискуссия закрыта?
Я думаю, что продолжение дискуссии можно и нужно ожидать, и она не закрыта. И лично ваш покорный слуга будет делать все, что в его силах, чтобы эта дискуссия продолжилась. И продолжаю ее где и когда только могу, в том числе и в вашем эфире. Вот, я считаю, что этот учебник очень плох. Он не тому...
Как-то вы мягко сейчас, как очень плох.
Ну, я продолжу просто. Что ж, мне матом ругаться? Что-то?
Нет, конечно.
Он не тому учит наших детей. Он фальсифицирует реально нашу историю. Он сводит этот учебник «Террор сталинский» к 1937 году, а в 1937 году сводит репрессии только к расстрелянным, только к цифрам расстрелянных, как будто те миллионы, которые погибли в лагерях, они не были репрессированы. Это прямой обман. Все это делается под патриотическими знаменами и под флагом того, что дети должны гордиться нашей страной. А что тогда, давайте врать? Давайте врать, чтобы гордились, так что ли? У нас что, нечем гордиться, если говорить правду?
А как можно гордиться? Я не очень понимаю просто, как...
Не, ну как? Ну, если у нас была такая страшная история, то ребенок как бы не может гордиться нашей историей. Почему же он не может гордиться? Вот почему
что
я не
понимаю... Что у них была история легче, что ли?
Почему я не понимаю, ребенок не может гордиться выигранной, страшной Великой Отечественной войной, если там говорить правду о том, что какова роль в этой войне Сталина, предположим? Ну, твой отец или дед ходил, или прадед уже, я не
прадед
знаю.
Уже, да, уже прадед, прадед уже,
ходил на войну, и погибли все, а он выжил, пришел домой, любил твою прабабку, и в результате чего в конечном счете ты появился на свет. Ну, слава богу, твой прадед – герой. Не Сталин – герой, а твой прадед. Гордись.
Некоторые
гордись правда... своей страной, некоторые... гордись своим прадедом.
Некоторые правнуки вскидывают руку вверх с лозунгом «Зиг Хайль».
Вот этих, я уже говорил, что этих. Я думаю о родителях этих правнуков.
Да, так вот, а вот их дедовые.
Я считаю, что подобные учебники очень вредны. Как один из многих, туда-сюда, хотя все равно плох. А поскольку он получает, как я понимаю, такое... добро сверху, что он вот какой-то первый среди равных, он главный учебник, его распространяют. Крайне неудачное решение, мягко говоря.
А общественная палата будет как-то...
Я не могу говорить вопрос. За общественную палату. Вот я член общественной палаты.
Ну, вы
я,
можете там поставить?
Я буду.
Там.
На какой вопрос
внутри.
В общественной палате внутри? Я буду
пересмотр
делать
этого учебника,
все, что могу. Вот лично я, Николай Сванидзе. Как человек и гражданин буду делать все, что могу.
363-3659 наш телефон. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, у меня вот вопрос возник, Николай Сванидзе.
А вас как зовут?
Меня зовут Александр Геннадьевич.
Пожалуйста, Александр Геннадьевич.
Знаете, вот я слушаю минут 5, наверное. Мне создалось такое ощущение, что Николай Сванидзе просто нацист еврейский. Вот я правильно думаю или нет, скажите?
Вот что отвечать этому человеку?
Да я ему ничего не буду отвечать.
Ну и ничего, можно не, ничего не буду отвечать. Отвечать? Да, конечно, хорошо. Пожалуйста, это ваше право абсолютно. Я тоже, как бы, так сказать, ну, я понимаю, что место этого человека там, знаете, рядом с теми, кто болтался на Нюрнбергском, после Нюрнбергского процесса, там на одной виселице с кем-нибудь, я буду жестко говорить, да. Там место этим людям. Вот его, наверное, кто, он внук или правнук?
Да я не знаю, кто. Мне неинтересно, кто он.
Кто его родители,
мне
значит,
нечего.
Как он детей своих будет воспитывать?
Мне его жаль, ответить мне ему нечего.
Абсолютно. 363-3659. Дайте попробуем еще один звонок. Слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Нет, не слышим, к сожалению, не слышим. 363-3659, еще один телефон. Слушаем вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здрасте.
Это Эхо?
Эхо, говорите.
Да, добрый день, извините.
Это добрый. Дмитрий
говорит. Я хотел бы благодарность выразить Николаю Сванидзе. Вот. Такое впечатление, он так говорит о скинхедах, вот об вот этой вот всей петрушке, как будто он сам сталкивался с этим. У меня просто такое же вот отношение к этому.
Спасибо вам.
Спасибо. Спасибо. Я с этим, слава богу, не сталкивался, но... Ну вот отношусь к ним так, как отношусь. По-моему, да. Это нормальное отношение.
Нет, просто я могу сказать, что, скажем, мой дед сталкивался, когда воевал, например, оба моих деда, да? А брат моей бабушки столкнулся по полной программе, поскольку он лежит в Бабьем Яре со всей семьей.
Ну, мой вот отец, таким... мой отец да. с этим сталкивался, вот. Потому что он прошел Великую Отечественную
вот
войну.
Вот родственники все. Наши сталкивались. Да. У нас генетическая
память. Вся наша страна с этим сталкивалась.
Страна сталкивалась, да. Вот главное, чтобы не потерялась эта генетическая память. Наше время подошло к концу. Спасибо большое.
Спасибо.
Николай Сванидзе, особое мнение. До встречи.